Приветствую всех, это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Сегодня мы обсуждаем доклад американской исследовательской организации о России. «Россия после Путина. Пора ли готовиться к эпохе после Путина? Демократические реформы неизбежны? Как построить современное государство? Преодолимы ли традиции авторитаризма?» Мои сегодняшние собеседники – экономист Андерс Аслунд, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, историк Натаниэл Найт из университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси и политолог Эрик Ширяев из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии. «Россия после Путина. Как перестроить государство?» Так называется отчет Вашингтонской исследовательской организации «Атлантический совет», подготовленный Андерсом Аслундом и российским политологом Леонидом Гозманом. Начав этот документ оговоркой, мы не знаем, когда наступит конец режима президента России Владимира Путина, хотя этот момент может наступить в обозримом будущем, авторы предлагают детальный план действий для тех, кто придет после Владимира Путина. Первым делом, пишут они, необходимо выпустить всех политических заключенных и обеспечить соблюдение основных прав граждан – слова, пресса, собраний, создания партии, религии. Затем безотлагательно распустить ФСБ, сформировать новую судебную систему и правоохранительные службы и, наконец, демонтировать президентскую систему, дабы предотвратить рецидив авторитаризма. Несмотря на вступительную оговорку, между строк отчета сквозит убежденность авторов, что перемены в России неизбежны, что новый, как они пишут, популярный режим получит власть, что он будет демократическим и будет готов провести реформы. Что заставляет их думать, вопреки мнению большинства аналитиков, что их доклад может потребоваться уже в обозримом будущем? Вот что говорит Андерс Аслунд.
Сейчас приблизительно треть населения против него, треть за него и треть безразлично смотрит на него. Его популярная поддержка исчезла. Приблизительно, как это было у Лукашенко до последних выборов. Мы видели сейчас, Левада-центр показал, что среди молодых популярности нет. Всегда есть проблема, если будет слишком много репрессий, тогда будет бунт. Если будет слишком мало репрессий, тогда тоже будет бунт. Вопрос, когда это будет, это мы никогда не можем знать. Очевидно, что не будет реформы внутри, как это было во время Горбачева. Ну, я жил в Москве в 80-х годах, 3 года. И тогда было общее мнение до Горбачева, что здесь никогда ничего не изменяется. У меня была уверенность с 82-го года, когда Суслов умер до Брежнева, что эта система просто сломается. Суслов – это был настоящий человек, который мог делать, что Сталин сделал. Настоящая репрессия. Но сегодня я уже думаю, что такая репрессия невозможна. Как это можно сломаться? Ну, один – это популярные протесты. Как мы видели, например, в Хабаровске. Это не распространилось, но это может распространиться. Внезапно это случается, и мы не знаем, когда. Другое – это если что-нибудь действительно плохого случается войнами. Как это была русско-японская война или Первая мировая война. Такие события, и ясно, что сейчас Кремль пробует слишком много делать за рубежом. Это стоит деньги, это стоит жизни тоже. Конечно, война в Афганистане была важная причина, почему Советский Союз сломался. Но там было много причин.
Вы в отчете говорите о том, что Кремль сталкивается с трудностями. Что вы имеете в виду?
Да, ну, полная стагнация с 2014 года, ну, почти стагнация с 2009 года. Что это много. Ясно, что Путин не может совершить никаких реформ. Это показывает, что экономика не может развиваться. Это общество, которое не может развиваться. И мы видим, что старая Советская империя распадает. Сейчас практически проблемы везде. В Армении, в Грузии, в Белоруссии, Киргизстан. Еще раз было изменение режима. Казахстан тоже плохое состояние. И это авторитарная клептократия. более-менее африканского стиля, приблизительно как Конго. Такая система не может прожить в достаточно развитых странах, где люди имеют образование.
Если посмотреть на последние опросы общественного мнения, которые вы упоминаете, то выясняется, что коррупция, например, на 4-5 месте среди приоритетов респондентов. Главное соображение недовольных Путиным – он засиделся. Ведь это, казалось бы, не очень тревожный сигнал для российского лидера.
Ну, это зависит от того, как задаешь вопрос. Русские ожидают коррупции. Если спрашивают, что они думают о коррупции, тогда 90% ненавидит коррупцию.
Господин Аслунд, нужно подчеркнуть для слушателей, что то, что мы сейчас с вами обсуждали, в вашем докладе нет. Вы обсуждаете в докладе в основном варианты действий режима, который придет на смену нынешним властям России.
Что мы хотели бы показать, это после того, что режим рухнет обязательно, что тогда делать?
Что, по-вашему, будет самым главным для тех, кто придет после Путина?
Мне кажется, три вопроса, которые первые. Запретить ФСБ и уволить всех, которые работают в ФСБ. Это первое. Второе, организовать демократические выборы на всех уровнях власти. Третье, вести нормальное правосудие, совершить судебные реформы и реформы прокуратуры сверху.
Но вы также пишете, что нормальное развитие России потребует масштабнейших реформ, в том числе отказа от института президентства. Это смелое предложение.
Дело в том, что президентство значит первый секретарь, значит царь. Вы видите, практически во всех бывших советских республиках президент сидит, где первый секретарь раньше сидел. Надо это убрать, чтобы не будет столько власти у президента. Там есть старая статья Хуан Линца 90-го года, которую мы упоминаем, почему президентство хуже, чем парламентская система. И, конечно, господин Трамп прекрасно показал, почему президентская система плохая тоже в США. Это он очень хорошо показал, что парламентская система просто лучше защищает демократию, чем президентскую систему.
Очень интересно, что вы считаете, что режиму, который придет на смену Владимиру Путину и его окружению, не составит большого труда модернизировать российскую экономику. То есть вы считаете, что население может ощутить перемены к лучшему сравнительно быстро?
Ну, первое, рыночная экономика существует и работает. Макроэкономическая стабилизация существует и работает. Налоговая система работает. Центральный банк хорошо работает. Министерство финансов работает нормально. И есть плавающий курс рубля. Но главная проблема там только, что приблизительно половина экономики – это государственный сектор, скажем. Надо это сократить, чтобы это будет только 20-30%. Но это может постепенно делать сейчас из-за того, что рыночные цены существуют для активов.
Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что для нормального развития российской экономики необходимо, образно говоря, снести коррумпированную надстройку над ней, которая связывает ее по рукам и ногам?
Да, точно. Условно, это 100 миллиардеров, которые надо убрать. И они себя сами убирают. Конечно, уехали из России, но активы остаются, и можно с ними дальше работать.
Следует ли из этого, что люди во главе с Владимиром Путиным держат экономику страны в плачевном состоянии, исходя из своих собственных интересов?
Хороший вопрос, но это не совсем так. Ясно, что Путин хочет макроэкономической стабильности, потому что он прожил 98-го года. Он видел, что если макроэкономические стабильности не держится, тогда потеряет власть. И это он не хочет. Но что Путин не понимает, он думает, что это лучше делить ренты со своими товарищами. И это основная слабость его режима, что люди не хотят жить полным застоем.
Вы в своем отчете заранее парируете возражения скептиков, которых наверняка немало, и приводите так называемую теорию модернизации в качестве главного аргумента в пользу возможности поворота России к демократии. Из этой теории следует, что страны, находящиеся на определенном уровне экономического развития, неизбежно превращаются в демократии. И по вашим подсчетам, из 40 стран, которые находятся на таком уровне, как Россия, лишь 5 сейчас не являются демократиями. И 4 из этих стран – это ближневосточные монархии, живущие исключительно за счет экспорта нефти и газа. Это любопытный довод.
Россия сейчас достаточно странная страна. Такие страны, как Тайвань и Южная Корея, они стали демократически приблизительно на экономическом уровне России сегодня. 12 тысяч долларов на душу населения. И Китай приблизительно на том же уровне, чуть меньше, чем Россия. Обычно страны, когда они достаточно экономически развиты, они станут демократические. Ну, скажем, Южная Корея и Тайвань – хорошие примеры, потому что они имели сильные авторитарные традиции. Но эти традиции сломались, когда они стали достаточно экономически развиты.
Это был Андерс Аслунд, один из авторов отчета о возможности демократической эволюции постпутинской России. Однако на пути этой эволюции может стоять сила, с которой не могли совладать российские реформаторы на протяжении веков. Это сила традиция, так считает историк Натаниэл Найт.
Конечно, сценарий, который он описывает, был бы весьма желаемый. Кто мог бы спорить, что, конечно, хорошо, если отпустить все политические заключенных, установить гражданский прав, свободу прессы. Это все было бы замечательно. Но я скептически отношусь к тому, что это произойдет в недалеком будущем, даже в более далеком будущем. Хорошо, может быть, Путин уйдет. Может быть, даже население будет радоваться, что Путин ушел. Но мне кажется, проблема, корни путинизм – это не только в Путине. И даже не в элиты, которые окружают Путина. Они проявление и не только причина путинизм. Мне кажется, существует в России определенная культура власти, традиция власти, которая отличается, корень отличается от культуры власти в Западной Европе, в Америке, и которая будет существовать и продолжать свое существование даже в отсутствии Путина. Мне кажется, намного сложнее, чем просто говорить, что вот уберем Путин, и потом все пойдет в лучшем направлении.
Грубо говоря, профессор Найт, вы в рядах тех, кто считает, что России требуется царь?
В России всегда был царь. Был царь, и потом, когда не был царь, был Сталин. И вот теперь у нас Путин. Все-таки есть какая-то удивительная преемственность в этой системе власти. И такие же самые закономерности, такие же самые структуры проявляются со времен Ивана Грозного. Это как-то надо объяснить все-таки. Почему это так? Почему такая преемственность? Мне кажется, один из ключевых моментов – это роль личности. Власть – это основано на личных отношениях. И формальные структуры власти, они играют второстепенную роль. И самое главное – это вот те отношения, которые строятся между центральным руководителем и своей подчиненной, своей клиентой. Среди этих клиентов образуются сети разные группы, которые объединенные то ли родство или совместные интересы, собрания такие вот кланы, которые существуют, поддерживают друг друга, продвигают друг друга и которые вступают в альянсы с другими кланами. Всегда в такой ситуации структуры нужна центральная фигура, арбитр, который урегулирует отношения с этими конкурирующими сетями и группами, интересы. И когда нет такого центрального арбитра, тогда система попадает в кризис. Хитрость в том, что формальные учреждения, парламент или министры и все, это как бы проявление этого власти, но власть не лежит в самом учреждении, власть лежит в этих неформальных структурах. который существует. Можно изменить эту формальную структуру, это учреждение, а все-таки эта система власти продолжает существовать.
Говорит Натаниэль Найт. Прервемся на рекламу.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Бачигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Бачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Это подкаст «Американские вопросы». Я его ведущий в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Доклад Атлантического совета «Россия после Путина». Мои собеседники – Андерс Аслунд, Эрик Ширяев и Натаниэль Найт. Эрик Ширяев, что вы думаете о возможности смены нынешнего режима в Москве демократическим режимом?
Натаниэль сказал очень важную вещь, важную фразу – культура власти. Действительно, существует такая культура. И когда мы говорим об авторитарной личности, многие забывают, даже просто не знают, что авторитарная личность, концепция относится не к не к лидерам только, но относится и к народу. Люди, которые нуждаются в сильной власти, люди, которые верят в сильную власть, люди, которые нуждаются в порядке и не хотят стоять перед выбором, когда им нужно делать, они нуждаются в решениях за них. Вот это называется авторитарная личность. Она существует и в Кремле, и в большом офисе, и в народных массах. Вот эта вот концепция, она действительно правильная в политологии, она существует. И годами российская культура, к сожалению, воспитывала вот это понятие, как мы говорим сегодня, оттренированная беспомощность. По-английски оно звучит как learned helplessness, оттренированная беспомощность, когда ты понимаешь поколение с поколением, что что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, как бы ты ни старался. Поэтому зачем стараться? Но с другой стороны, мы же знаем примеры из истории, многочисленные, что нация освобождается от империи, и Франция, например, такой, Австрия, например, такое. Посмотрите на авторитарные государства. Корея. Кто верил в то, что это полуфашистское государство, которое существовало там до 80-х годов, вдруг изменится? То есть изменения происходят, и мы должны надеяться. У нас есть 20-30% таких шансов, что Россия сможет, вопреки установившим традициям политических наук, все-таки показать, что она не такая, что эта культура власти, она может измениться.
Очень важный вопрос, который совершенно не освещен в отчете Атлантического совета, заключается в том, существует ли в России сила, которая заинтересована и способна провести те масштабные изменения, о которых говорят авторы этого документа.
В России есть люди, которые образованы, которые грамотные, которые понимают, что путь от несвободы к свободе, он тернистый. Их, может быть, 10-20% в России. И достаточно ли это? Ну, да, опять-таки, возвращаясь к политологии, опять в теории, существует такое понятие, что громкое меньшинство, оно имеет свое влияние в политике. И те, которые больше всего заинтересованы в какой-то проблеме, которые стараются ее решить, их меньшинство, тем не менее, они могут повлиять на большинство и такие изменения произвести. Но для этого необходимы обстоятельства, исторические контексты и даже в какой-то степени удача.
Профессор Найт, Андерс Аслунд и Леонид Гозман предлагают реформы, превосходящие по масштабам те, что были предприняты в ельцинскую эпоху. Вы видите тех в России, кому эти реформы необходимы? Вот наш собеседник говорит о 10-20% россиян.
Я очень согласен с тем, что Эрик говорит по поводу этой образованной части людей. Я просто восхищаюсь талантом и творчеством моих русских знакомых, которые настолько интересны, настолько высокообразованные, Но как ирония судьбы, отчасти вот даже вот это творчество, это какой-то часть вот этой системы власти. Потому что можно заниматься творчеством, наукой и не чувствовать, что есть какая-то обязанность участвовать, что это твой как бы долг. Это не помогает установить новую систему и делать эту тяжелую работу, участвовать в политике. И не только как, ну, допустим, поклонник какого-то личности, политический идол, типа Навального, который будет прийти к власти и все изменить. Все-таки я удивился, в 90-е годы, когда образовалась политическая партия, по сути дела, не было настоящей политической партии, кроме одного, коммунистической, как не ирония судьбы. Все остальные, они были маленькие культы личности. Это всегда вот какой-то вот человек, который обещал, что он знает, как поправить ситуацию. То есть опять все это акцент на личности.
Иными словами, отсталый народ.
Отсталый – это предполагает, что есть один путь, по которому все двигаются. Мне поражался отчет Асланда, что он всегда использует слово «нормальное». Вот нормальное государство, нормальная культура – все. Что это за норма? Предполагает, что есть один определенный путь, который обязательно для всех. Или это вот как теория модернизации. А я не уверен, что Россия вписывается в это. Просто это другая система, это другой способ думать о власти, осуществить власть, другая форма отношения между властью и обществом.
Эрик Ширяев, что нам опыт говорит о том, как и почему умирают авторитарные режимы?
Есть несколько типов умирания авторитарных режимов, которые уже хорошо изучены, но наиболее такие известные нам, пожалуйста, из европейской истории, вот, и недавней истории. Это режимы в Испании и в Португалии, которые связаны с физической смертью диктаторов, которые были у власти, и Салазар, и Франко в Испании, в Португалии, и в 70-х годах они сгинули, и система очень быстро перестроилась. Конечно, это была формальная быстрая перестройка. Институты власти менялись достаточно долго в этих странах. Но, пожалуйста, первый пример – это смерть или отстранение политических лидеров. Мы можем тоже говорить о Чили или о других странах Латинской Америки или даже в Африке. Второе – это неожиданная смена власти под влиянием маленьких, но очень влиятельных условий внутренней политики. Посмотрим Ливия. Конечно, конфликт там назревал очень долгие годы, но тем не менее пар держался под крышкой долго. И система работала. Здесь буквально считанные месяцы система эта затрещала и ушла полностью. Мы видим постепенное изменение авторитарной власти. Мой пример был Южная Корея, которая фактически из полуфашистского государства превратилась в развитую демократию. Это был постепенный процесс, но очень динамичный процесс и быстрый процесс. Еще один фактор есть – это загнивание системы, которая связана с медленным затуханием и медленной дегенерацией и режима, и всего общественного строя. Смотрим Зимбабве, пожалуйста.
К этому разряду, по-видимому, можно отнести нынешний российский режим. Аслан считает, что экономическая стагнация в реальности началась в России в 2009 году.
И система может агонизировать, и агония может быть очень долгой. И, по крайней мере, это состояние агонии, это может быть даже неправильное состояние медленного умирания, которое принесет бенефиты большому количеству людей пока, которые будут довольны тем минимумом, который им сегодняшняя ситуация гарантирует. Страх перед будущим гораздо выше, чем принятие ценностей, о которых мы им говорим, чем изменение этого режима, этой ситуации, которая сегодня есть.
Натаниэль Найт, немало противников Путина в России по инерции продолжает говорить, что народ имеет правителей, которых он заслуживает. Но если посмотреть на опросы, то 46% молодежи не одобряет деятельность Владимира Путина. За год число недовольных выросло наполовину. Среди разных категорий избирателей у Путина есть большинство лишь среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста, причем ничтожное преимущество. Вопрос, не переросло ли общество Путина и созданную им систему?
Я бы согласился, да, то если смотреть, что происходит в обществе, экономике, допустим, там как малый и средний бизнес работает, существует в России, технология и то, что это область образования и искусства, их управляет такая вот жестокая система, которая может вмешиваться в любой момент в жизнь почти каждого человека. Но я не думаю, что история – это просто дело случайности. Я совершенно согласен, что личность, конечно, имеет огромное значение. Если бы, допустим, не было Николая II, а другой царь, в России там, в начале 20 века там, история была бы совершенно иначе. Но я тоже думаю, что вот факт, что определенные личности находятся при власти, это не случайность. То, что Сталин, допустим, стал лидером, и не Бухарин, скажем, это не просто там Сталину повезло. Были определенные причины, почему именно такой человек, как Сталин, с его способностями, был наиболее способен прийти к власти. Можно такое же самое сказать про Путина. Тоже не случайно, что именно он оказался у власти.
Причины его прихода к власти можно обсуждать, но более актуальный вопрос, на мой взгляд, прошло ли его время?
Я считаю, что нет. Может быть, через 10 лет это будет другая. Может быть, когда вот это новое поколение растет, и это будет другая система. Но мне кажется, это не дошло сейчас до такой уровень кризиса и как бы бесфункциональности, который может привести такой кризис, который бы оттолкнуть его от власти.
Эрик Ширяев, как вы считаете, прошло время Владимира Путина? Или у него еще есть, так сказать, запас прочности, и он может еще быть полезным России в роли президента?
Я выскажусь в хоккейной терминологии, как хоккейный болельщик. Вашингтонская команда хоккейная – одна из лучших в мире. У нас прекрасный подбор хоккеистов. Александр Овечкин – это лучший хоккеист мира сегодня. Команда шикарная. Тем не менее, долгие годы команда не могла выиграть ничего в Национальной хоккейной лиге. И только с четвертым тренером команда смогла выиграть Кубок Стэнли. Тренеры имеют значение, и когда его система не работает, должны они меняться.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. «Россия после Путина. Пора ли готовиться к эпохе после Путина?» Моими собеседниками были Андерс Асланд, Натаниэл Найт и Эрик Ширяев. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».